Приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем Господа Иисуса Христа. Какое это преимущество объединиться вокруг Слова Божия и услышать такое чудесное пение. Текст, который я хотел бы вначале прочитать, записан в книге «Псалтирь», 35 глава, 10 текст. Псалом 35:10. «Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». Иисус Христос является источником жизни. Наш Бог дает жизнь – физическую, духовную, интеллектуальную. Он источник радости, источник счастья. И как мы услышали в пропетом гимне, где Иисус Христос, там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет гнет мирских забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь и мир, куда Иисус войдет. У Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Тьма уходит там, где Бог. Там свет. Но вот в этом тексте интересно написано: «Во свете Твоем мы видим свет». Какие-то два света. В чьем свете и какой свет мы можем увидеть, когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы идем к Господу? В Библии кто является светом? Иисус Христос – свет, еще кто? Слово Твое – светильник. А еще свет. Давайте, земное святилище, оно в миниатюре весь план спасения представляло. И на многие, почти на все вопросы в земном святилище можно было находить ответ. И мы можем найти ответ. Давайте на мгновение представим, что мы с вами подошли к святилищу. Моисей, который построил. И вот скиния, представляете, два отделения, первое и второе отделение святилища. Первое отделение, оно побольше, второе поменьше. Между ними завеса. И вот когда вы подходите к святилищу, первое, что на вашем пути встречается? Жертвенник. Вы проходите мимо жертвенника, вы открываете двери святилища. Дальше что? Первое отделение. Что вы встречаете в первом отделении? С левой стороны семисвечник, с правой стороны стол с хлебами предложения, а чуть дальше перед завесой, отделяющей святое от святых, что там? Жертвенник курения. И вот в первом отделении святилища, давайте еще раз запомним, светильник, стол с хлебами предложения и жертвенник. О чем это нам может говорить? «Во свете Твоем мы видим свет». Что жертвенник представляет? Курение на жертвеннике о чем нам говорит? Когда народ израильский молился, то, образно говоря, их молитвы смешивались вот с этим дымом, вот с этим, который от курения происходил, и дым поднимался к небу, вот это благоухание. Это заслуги Христа, и когда наша молитва, наши просьбы смешиваются с заслугами Христа, то они поднимаются к престолу благодати. И израильтянам легко было понять, что их молитва ушла на небо, потому что видно было вот этот дымок, да? Вот поднимается молитва, значит, Бог принял нашу молитву. Это жертвенник курения. А светильник, как он был устроен? Давайте прочитаем. Книга Захария, 4 глава, 2 стих и 6. Книга Захария, книга пророка Захария, 4 глава. О светильнике здесь хорошо сказано. Второй текст. «И сказал он мне, что ты видишь? Я отвечал, вижу вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его». И 6 стих. «Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Что вы поняли из этого? Светильник, семисвечник, наверху лампада, то есть чашечка с маслом, с елеем. Елей по трубочкам стекает, и светильник горит. Что символизирует елей, который стекает и дает свет светильнику, благодаря которому светильник освещается? Не силою и не воинством, но Духом моим, говорит Господь. Вот это видение Захария говорит о том, что Святой Дух, Он дает свет. Еще раз, давайте во святилище войдем. Окон в святилище не было. Вот если мы зайдем, на мгновение представьте, что нет масла в светильнике, он не горит. Вот мы вместе со священником зашли, что мы видим там? Тьма. Ничего не видно. Стол с хлебами предложения видите? Жертвенник курения? Нет. Там священник может свою работу совершать в святилище, если там нет света? Нет, он споткнется. Он не знает, где воскурить фимиам, он не знает, где хлебы нужно заменить, а их регулярно нужно было заменять. Назначение светильника в святилище – освещать предметы святилища. И для этого должно быть достаточно елея. А елей является символом чего? Елей является символом Святого Духа. Таким образом, кто, благодаря чему светильник горит? Кто ответственен за то, чтобы осветить все то, что в святилище происходило, чтобы священник, войдя, все видел, чтобы мы понимали служение в святилище? Кто за это ответственен? Святой Дух. Поэтому помните притчу о 10 девах. Взяли светильники девы. Одни взяли масло на запас, а другие масло не взяли. И когда жених замедлил, все задремали, уснули, а затем раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему», то мудрые поправили светильники, подлили масло, и все нормально у них было. А у неразумных были светильники в руках, но они начинали гаснуть. Почему? Не было достаточно масла. Светильник без масла не горит, не освещает. Таким образом, в святилище все имело символическое значение. Когда светильник горит, то можно было увидеть стол с хлебами предложения. А хлебом кто является? На что указывал хлеб? Помните, Иисус Христос сказал: «Я есть хлеб жизни». А в другом месте Христос говорит: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Хлеб указывает на Иисуса Христа, а еще на что хлеб указывает? На Слово Божие. Таким образом, если светильник горит, то мы видим хлеб, мы видим Христа, мы понимаем Его служение в святилище, в небесном святилище. Если мы молимся о присутствии Святого Духа, то Святой Дух освещает все, и мы начинаем понимать Библию, все, что в Библии написано. Благодаря влиянию Святого Духа во свете Твоем мы видим свет, и тьма уходит прочь. Теперь у меня вопрос к вам. Почему некоторые люди открывают Библию, читают, говорят: «Да что-то, ничего, неинтересная книга, ничего особенного, ничего не понимаю». Даже некоторые верующие люди не читают Библию, потому что, ну, она неинтересная становится. Почему? Как один юноша говорит: мне папа всегда говорил: читай, сыночек, Библию, читай Библию. А для меня это звучало: ну, читай, сыночек, словарь. Вот словарь какого-то уже, мне бы интереснее было читать, чем Библию. Ну, не понимаю я, что там написано. Почему многие люди не понимают Священное Писание? Потому что Святой Дух не освещает. Во свете Твоем мы видим прелесть. Когда Святой Дух помогает, присутствует в нашем сердце, действует на наш разум, то Библия становится увлекательной, занимательной книгой. И один христианин говорит: я люблю читать Библию, но никогда не читаю на вокзале ее. Знаете почему? И вот если я открываю Библию, то поезд может поезда приходить и уходить, и я забуду про все. Поэтому самый ответственный момент я не читаю, потому что я настолько увлекаюсь, настолько она занимательна, настолько она интересна. Является ли Библия для нас интересной книгой? Видим ли мы свет? Прогоняет ли Священное Писание тьму из нашей жизни? Видим ли мы Христа в Библии? Или мы там видим только рога, копыта, зверей непонятных и ничего больше? Как вот уразуметь, почему многие люди не верят в Иисуса Христа, не признают Иисуса Христа как божественную личность? Ответ вы можете теперь понять? Говорят, Иисус Христос – это не Бог, Святой Дух – это не личность. А это естественно. Если я отвергаю Святого Духа, то я не смогу понять, что Иисус Христос – это Бог, это Творец и Создатель наш. Потому что только Святой Дух может донести до моего сознания истину Библии о личности Иисуса Христа. И вот когда мы входим во святилище, мы многие вещи начинаем понимать. Во святилище находим ответы на все вопросы, на многие вопросы. Миссия Святого Духа – осветить, сделать понятным служение Иисуса Христа. Это одно назначение. Во свете Твоем мы видим свет. Благодаря, хочу повторить, благодаря влиянию Святого Духа мы в состоянии понимать план спасения, служение Христа в небесном святилище. Благодаря влиянию Святого Духа мы можем увидеть святость закона Божия, в том числе святость субботы. Благодаря влиянию Святого Духа мы можем быть убеждены, что грех – это плохо. Святой Дух обличает нас во грехе, указывает нам на праведность Иисуса Христа. Без Духа Святого Библия останется для нас непонятной и неинтересной книгой. Иисус Христос, помните, сказал в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 13 стихе. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. И 14 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Святой Дух прославит Меня, Христос говорит. Он напомнит вам все, что Я говорил, и Он сделает понятным все те слова, которые Я вам говорил. Давайте еще посмотрим на роль Святого Духа. Значит, одно из назначений Святого Духа – это сделать понятным план спасения, сделать понятным служение Христа, сделать так, чтобы мы увидели Христа в своей жизни, в природе, в окружающем мире, в исполнении библейских пророчеств, чтобы мы увидели, что Бог управляет всем. Еще какое назначение Святого Духа? Давайте самый первый текст Библии вспомним. Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Интересно, в оригинале слово «Бог» стоит во множественном числе. Слово «Элохим» – это множественное число. Поэтому если по-русски, вот, ну, перевести дословно, то будет звучать так. «Вначале сотворил Боги небо и землю». Сотворил единственное, а Боги множественное. Небо и землю. Интересно. В Библии мы еще находим единого Бога во множественном числе, в каких-то текстах. Ага. 1.26 Бытие. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Бог единственное число, но Он говорит по образу нашему. Исаия 6 глава 8 стих. Помните? «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас». Кого мне послать, Бог говорит, кто пойдет для нас. Множественное число. Бог о себе говорит во множественном числе. Бытие 3 глава 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас». Сказал Бог. И Бог себя называет нас во множественном числе. Ну, еще один текст вспомним. Бытие 11 глава, 6-7. Это перед Вавилонскую башню, когда они строили, перед разрушением Вавилонской башни. «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их». Сказал Бог, сойдем и смешаем там язык их. С кем Бог разговаривал? И сказал Бог, давай сойдем и смешаем язык их. Библия говорит, что есть три личности единого Бога. Это тайна, которую понять мы не сможем, но мы на веру должны принять ее. Бога человек понять никогда не сможет, потому что Бога может понять только равный Богу. Вот сравнение мы можем сделать любое... муравей сможет человека понять? Когда-нибудь. Если он закончит все высшие школы, которые есть у муравьев. Для того, чтобы... А если человек станет муравьем, муравей сможет человека понять? Муравьиную природу человека сможет понять, но человека нет. Для того, чтобы понять человека, муравей должен стать человеком. Тогда он человека, может быть... более-менее поймет. Вот чтобы нам понять Бога, что нужно для этого? Стать Богом, равным Ему, тогда мы Его сможем понять. До тех пор, пока мы не будем равными Богу, мы Его природу физическую, мы понять не сможем. И мы должны с этим смириться в смирении и принять только то, что Библия говорит о природе Божества, о физической природе Божества. Библия много о характере Бога говорит, и вот это нам открыто. Христос пришел в этот мир показать нам характер Бога. «Видевший меня, видел Отца», но не физическую природу Божества. Физическая природа остается тайной. Что значит три личности Божества, один Бог? Но давайте еще остановим на этом внимание. Бытие, 1 глава, 27 стих. Чуть-чуть остановимся на этом тексте. Бытие, 1 глава, 27 стих. Даже 26 и 27. И когда будем читать, давайте будем заострять внимание. Единственное и множественное число здесь. «И сказал Бог», единственное число, «сотворим человека по образу нашему», множественное, «и по подобию нашему», множественное, «и довладычествуют они», кто они? «Сотворим человека», единственное число, «и довладычествуют они», человек. «Сотворим человека, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека», Бог единственное, «человека», единственное число, «по образу своему, по образу Божию сотворил его». И дальше что сказано? «Мужчину и женщину сотворил их». Сотворил человека, мужчину и женщину. Одного человека или мужчину и женщину сотворил? Одного человека или двоих? Одного человека, который состоял из мужчины и женщины. Многие улыбаются и говорят, вот когда вы анкеты заполняете, там иногда написано «пол». И что вы пишете в анкете? Женский или мужской? Почему? Потому что вы только пол человека, и вы в анкете пишете, какая вы половинка, мужская или женская. А человек – это две личности. Так изначально было. И образ Божий, по образу Божию, по подобию своему Бог сотворил человека. Три личности Божества являются одним Богом. Две личности в семье являются одним человеком. Если нам это грубое очень сравнение, понятно, что оно не точно отражает Божество, может быть, нам легче понимать. И таким образом, что такое образ Божий? Я бы хотел сейчас сказать. Образ Божий подразумевает общение, взаимоотношения нескольких личностей. Вот когда несколько личностей как единое целое живут, тогда они несут в себе образ и подобие Божье. Бог никогда не имел в своих планах, чтобы люди жили в монастырях, как отшельники где-нибудь в лесах. Нет. Бог создал человека социальным существом, чтобы человек был не одинок в этом мире. Конечно, личность, которая по различным причинам осталась в одиночестве, по болезни или ну, различным причинам, я не хочу сказать, что она не несет в себе образа Божия. Нет. Но личность, которая отвергает общение с другими людьми, которая не хочет общаться с другими людьми, которая не хочет приходить и встречаться с другими братьями и сестрами, но не хочется, я лучше дома посижу, Библию почитаю, я лучше дома посмотрю. Понятно, человек, если по причине болезни не может пойти на богослужение, он общение имеет с церковью. Духовное общение с Богом. Но если человек без уважительной причины остается Бога дома и не хочет встречаться с верующими людьми, то он сохраняет в себе образ и подобие Божие. Если мне не хочется ни с кем общаться, я один буду у компьютера сидеть, у телевизора сидеть, один, мне одному хорошо. Бог так не живет. Бог не может в одиночестве жить. Изначально три личности Божества было. Бог никогда не был одиноким. И Он сотворил нас с вами, чтобы не быть одиноким. Он хочет с нами общаться. Он задает вопрос: «Адам, где ты? Где ты? Я жду тебя. Вернись ко мне». И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышащий да скажет: «Приди». Бог – социальное существо. И Он нас сотворил по своему образу и подобию. Закон Божий о чем говорит? Две заповеди – в законе Божьем. Первое – возлюби Господа Бога, а вторая – возлюби ближнего. На сих двух заповедях утверждается весь закон. Если вы любите кого-то, вы хотите встречаться с ним? Или так, я тебя люблю, но видеть не хочу. Это слова. Если я соблюдаю закон Божий, если я хвалюсь соблюдением закона Божия, то я буду стремиться в общении с Богом и буду стремиться к общению с братьями и сестрами, к общению с людьми, которые вокруг меня живут. Я буду стремиться, как сегодня мы цитату читали, Иисус Христос общался с людьми, Он дружил с людьми, узнавал об их нуждах, Он служил, восполнял эти нужды, завоевывал доверие, а потом говорил: «Следуй за мной» на последнем этапе. Мы будем делать то же самое, если мы хотим сохранить в себе образ Божий. Святой Дух помогает нам понимать, что значит библейская истина. Святой Дух помогает нам Библию понимать. Во свете, исходящем от светильника, мы начинаем видеть хорошо план спасения. Господь сказал Адаму, помните, когда Адама сотворил, 2 глава, Бытие 2 глава, 20 стих. Вернее, 18, да. 18, а потом 20. Бытие 2, 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Сначала Господь Адама сотворил. И что Господь сказал? «Адам, ты должен образ Божий в себе нести, но ты одинок, и это нехорошо. Нехорошо быть человеку, сотворим ему помощник соответственного ему». И дальше, 20 стих. «И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Очень, очень интересное место Священного Писания. Особенно тот, кто еще не женат. Молодежь должна внимательно перечитать эти тексты дома. Что происходит? Прежде чем дать Адаму жену, Еву, что Господь делает? Господь общается с Адамом. Дальше что? С ним прогуливается по саду. Дальше. Он дает имена всем животным. А все животные же попарно. И в конце что? Взгрустнул Адам. В Все попарно. У льва есть львица, у тигренка тигрица, у кошки есть кот, у птичек все попарно воркуют, и только у Адама нет, соответственно, его помощника. Взгрустнул и заснул Адам. Ну, неинтересно. Есть Бог, есть ангелы, есть рай, но чего-то не хватает для счастья. И когда Адам уснул, Бог взял у него ребро. И что дальше читаем? 22 стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Где Ева была сотворена? Когда Ева открыла глаза, первое, что она увидела? Читайте внимательно. «И сказал Бог, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к нему». Откуда привел? Когда Адам заснул, Бог взял ребро и удалился. И где-то там в отдалении создал Еву. И когда Ева открыла глаза, первого, кого она увидела? Бога. И Бог с ней по тропинке, мы можем себе представить, Едемского сада шел. И что Ева видела? Что Бог показывал ей? Тех животным, которым Адам имена дал. И она видит опять эти парочки влюбленных. Бог никогда не дает человеку нечто, пока не покажет нужду в этом. Сначала жажду дает человеку, а потом потребное. Бог не навязывал Адаму жену, пока Адам не почувствовал в этом нужду. И Ева, пока не осознала, что она нуждается в помощнике, Бог не дал ей Адама. Она не встретилась с Адамом. И вот сначала Адам с Богом провел какое-то время, потом заснул. Ева тоже с Богом какое-то время провела, и Господь привел ее к человеку. Кто должен жену привести к парню? Вот идеальный брак, где Бог ведет Еву к Адаму. Не Адам находит ее, не она находит Адама, а Бог соединяет двух человек, двух людей. Потому что и один, и второй имеют хорошее общение с Богом. Какое-то время проводят наедине. И если люди проводят с Богом время наедине, тогда Бог может руководить этими людьми. И Бог управляет ими и ведет, и создает прекрасные, счастливые семьи. Кто ответственен за это? За создание семьи? Бог. Какая личность Божества? Бытие. Первая глава. Давайте теперь первый стих. Еще чуть-чуть прочитаем. За творение. Кто ответственный был? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Дух Божий носился над водою. Что делал Дух Божий в притворении? Он создавал. Как наш мир? Наш мир был создан словом. Бог сказал, и сделалось, повелел, и явилось. Бог сказал, а Святой Дух что в это время делал? Слово было произнесено, и Святой Дух творил. Он носился над водою, совершая творение. Кто семьи творит? Святой Дух ответственный за творение. Он принимал участие в сотворении нашего мира. Он принимает участие в сотворении наших, в создании наших семей, формировании нас по образу Божию. Святой Дух несет ответственность за это служение. Семья – это когда 2, 3, 4 или 7 человек могут жить как одно «я», 7 личностей. 7 «я» становятся одной семьей. И тогда они несут в себе образ Божий, сохраняют в себе этот образ. Это справедливо не только по отношению к семье, ведь церковь – это тоже семья. Как нам прийти в единство в церкви? Как создать это единство? Вот сколько нас тут? 60 человек, да, сейчас? Вот как нам быть одной церковью, одной семьей? Святой Дух, если наполнит нас, если мы будем напоены Духом Святым, одним Духом, если в нас будет одним, да, и Слово Божие будем изучать, то мы будем одной семьей. 50 будет равно одному. 3 личности Божества – это один Бог. 2 человека в семье или 7 человек в семье – это одна семья, а 50-60 человек в церкви – одна церковь. И до тех пор, пока будет единство сохраняться в семьях или в церкви, или в любом обществе, до тех пор мы несем в себе образ и подобие Божие. Вы знаете, почему дьявол хочет разрушить институт семьи сегодня? Однополые браки и прочее что-то. Знаете почему? Дьявол хочет разрушить образ Божий в человеке. Изначально вот то, что Бог замыслил. Давайте будем помнить, что заслуга в том, что есть крепкие семьи, хорошие дружные церкви, заслуга в этом Святого Духа. Святой Дух обличает, наставляет и научает и ведет нас по жизни. Он носится, когда Господь творил, то Святой Дух носился над водою. Представьте себе, Святой Дух принимал участие в сотворении. Христос говорил Слово. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. Христос сказал Слово, а Святой Дух осуществил, сотворил. Вот сегодня суббота. Мы читаем Библию, Слово Божие. И когда мы читаем Слово Божие, когда проповедь произносится, что Святой Дух в это время делает? Он носится над нашими головами и над нашими умами сегодня, вот сейчас. И что Он делает? Его задача в чем заключается? Он носится над нашей церковью, над каждым из нас. Тот же Дух, который во время творения носился над водою, с любовью во время проповеди носится над каждым из нас, желая сотворить нечто прекрасное, новое. Святой Дух творит. Он любит творить новое творение. И после проповеди Святой Дух хочет сказать, знаете, какие слова? Посмотрел на то, что Он сотворил, и сказал Бог, весьма хорошо. Вот давайте после проповеди, когда мы начнем общаться друг с другом, и пойдем на улицу и придем домой, пусть Святой Дух скажет, весьма хорошо, все у меня получилось. Но это заслуга Святого Духа, творить в нас новую жизнь. Во свете, который Святой Дух посылает, освещает, которым Святой Дух освещает наше сознание, мы видим Христа, мы видим истину. Эта истина входит в нашу жизнь, взираем и преображаемся, и мы становимся новым творением. Каждая суббота должна повторять историю творения. Каждая суббота должна завершаться словами «весьма хорошо». Каждую субботу Господь, Святой Дух совершает то, о чем написано Иезекииля, 36 глава, 26-27 стих. Иезекииля, 36 глава, 26-27. «И дам вам сердце новое, если вы придете на богослужение, на богопоклонение», Христос говорит, Святой Дух говорит, Бог говорит, «и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой». И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Слава Богу, что Слово Божие и Дух Святой всегда трудятся вместе, вместе над формированием нашего характера. Давайте еще одну иллюстрацию вспомним из Библии, уже другую. Но тоже, где мы увидим параллели, указания на то, как Христос и Святой Дух трудятся. Книга Исход, 17 глава. Книга Исход, 17 глава. Знакомая история здесь написана, но мы ее все-таки прочитаем. С 1 по 6 стихи. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, а что вы укоряете меня, что искушаете Господа? и жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, чтобы уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши. Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим, еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот, я стану перед тобою там, на скале в Хариве, а ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал Моисей в глазах старейшин Израилевых так, как сказал Господь. Что мы видим? Пустыня. Нет воды. Народ израильский начинает роптать. Господь говорит, Моисей, возьми жезл и ударь по скале, и из скалы потечет вода. Кого символизирует скала в данной истории? 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Мы читаем. «Все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». 1 Коринфянам, 10, 4. Скала – это Христос, а вода потекла из скалы. Вода что символизирует? Евангелие от Иоанна 7:38. Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна 7:38 и 39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Кого это, что эта вода символизирует, которая из скалы течет? Следующий стих. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». А когда Иисус Христос был прославлен, когда Иисус взошел на Голгофу, и удар по Нему состоялся, то с Голгофского креста потекла вода. А вода символизирует что? С Голгофского креста течет источник жизни. Святой Дух исходит из Голгофского креста. Но есть еще один пример. То есть вот эта же история, только чуть-чуть по-другому в Ветхом Завете написана. Мы ее не будем читать, я просто напомню. Она записана в Числах, в 20 главе. И там вновь не было воды. Вновь народ жаждал, вся та же самая картина. Только Господь Моисею сказал, числа 20 глава, 7 и 8 стихи, эти прочитаем с текста. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл твой и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот». Теперь что-то меняется в этой ситуации. Скала, нет воды, ропот, и Господь говорит, возьми жезл, но не ударяй в скалу, скажи скале, и скала даст воду. Вот скажи скале, Моисей подумал, а что люди подумают, я со скалой начну разговаривать. Я уже ударял как-то один раз, вода пошла. И Моисей, вы помните, да, взял и ударил не один раз, а два раза ударил. Но он нарушил символику. Почему он два раза ударил? Он сказал, послушайте, вы непокорные, разве нам, из этой, нам с Аароном, мне с братом из этой скалы вам известь воду? И два раза ударил. Один раз за кого? За себя, а другой раз за Аарона. Вам вода нужна? Вот вам вода. И он присвоил себе эту силу, эту славу. Господь дал много воды, но Господь Моисею сказал, но за то, что ты согрешил и не явил славу мою пред народом, ты не введешь народ израильский в Ханаан, это сделает Иисус Навин. Моисей согрешил. Но, несмотря на грех, Господь все равно дал воду. Второй раз нужно было только сказать. Иисус Христос только один раз должен был умереть за грехи наши. И потекла вода. А второй раз, если мы жаждем, мы с вами продолжаем путешествие по пустыне этой жизни. И мы жаждем, чего мы жаждем с вами? Чистоты святости, праведности. Мы жаждем лучшей жизни, не такая, как эта, других новостей в средствах массовой информации. Мы жаждем вечной жизни. Мы не хотим слышать сводки о том, что умер, или что нам сообщали по телефону один наш друг, второй наш близкий человек. Мы жаждем вечной жизни. И эту жажду кто может утолить? Господь говорит: скажите о вашей жажде скале, и скала утолит вашу жажду. Там, у скалы вы получите все, что вам нужно. Книга пророка Исаии, 44 глава, 3 стих. Книга пророка Исаии, 44:3. Давайте прочитаем. «Если мы обратимся к скале и попросим, то Господь говорит: ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Если вы попросите, скажете скале о вашем желании, Господь говорит: я излию дух мой, излию. Мы молимся об излитии Святого Духа, и Господь обещает это совершить. Но когда это произойдет? Когда мы со скалой начнем разговаривать. Да, для некоторых людей это может показаться странным, что Моисей говорит со скалой, но он должен был разговаривать, говорить. Для некоторых странным это кажется, но мы должны говорить со скалой веков мы должны говорить, и тогда наша жажда удовлетворится. С Голгофского креста течет источник жизни вечной. Что потекло из Голгофского креста? Давайте еще одну иллюстрацию прочитаем. И Евангелие от Иоанна, 19 глава, 34 стих. 19:34. «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». С Голгофского креста течет два источника – кровь и вода. О чем это нам может говорить? Святой Дух может помочь нам увидеть красоту этого текста сегодня? Кровь. Что это значит? Символом чего является кровь? Без пролития крови не бывает прощения. Течет источник крови Иисуса Христа, и мы на причастии принимаем символ крови. Мы принимаем прощение от Господа. А вода что символизирует? Символ Святого Духа. Мы приняли, получили прощение, но ведь этого недостаточно. Нам нужна сила, чтобы не грешить. Нам не просто прощение нужно, нам нужно жить праведно. Прощение – это прошлое мое, стирается. Но я ведь опять начну жить так же, как и жил. Поэтому есть источник другой, с Голгофского креста течет. Вода – это символ Святого Духа. Святой Дух мне предлагается для того, чтобы я не грешил. А в богословии это называется вмененная праведность и наделенная праведность. Вмененная – это Господь просто считает меня праведным, как будто я никогда в прошлом не грешил, и мне это дает праведность. А затем Он наделяет меня новой праведностью, силой, чтобы я в будущем не грешил. А вмененная праведность – это за прошлое, а наделенная – это на будущее. Ну, может быть, это в богословии сложное. Нам проще говорить прощение и сила, чтобы не грешить. Как долго эти два источника будут течь с Голгофского креста? Мы подходим к завершению наших рассуждений. Как долго с Голгофского креста будет течь источник крови и жизни, и воды? Давайте прочитаем. Ведь из скалы вода шла только до тех пор, пока они не подошли к Хананской земле. А когда они подошли к Хананской земле, вода из скалы перестала течь, и они воду должны были уже покупать. Они должны были колодцы копать и сами. В Ханаане уже из скалы вода никогда не текла. Давайте прочитаем Откровение, 22 глава. «Скоро Мы уже подошли к границам небесного Ханаана. И скоро исполнится то, что здесь написано. С 1 по 4 стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы и по ту и другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». От престола Божия уже течет, не с Голгофского креста, а от престола Божия. А престол Божий будет стоять на нашей земле. Уже не будет нужды в прощении, в покаянии. Христос скоро придет. И мы скажем: древнее прошло, теперь все новое. И Бог сотворит новое небо и новую землю, и Святой Дух будет принимать активное участие. Но прежде чем это произойдет, Святой Дух хочет все новое сотворить внутри нас. Поэтому давайте мы обобщим то, что мы сегодня сказали. Святой Дух участвовал в творении, создавая. Он носился над водою, создавая творение. Святой Дух сегодня присутствует, когда мы слушаем проповедь, слушаем Слово Божие, читаем Слово Божие дома, когда читаем Библию. Святой Дух витает в наших домах и в нашей церкви, пытаясь воссоздать нас образ Божий. Святой Дух воссоздает образ Божий в наших семьях и в нашей церкви. Святой Дух удовлетворяет нашу нужду в праведности, в святости и в чистоте. Святой Дух готовит нас ко второму пришествию Иисуса Христа. И мы должны быть благодарны третьей личности Божества за ту работу, которую совершает она. Личность Святого Духа. Филиппийцам 1:6, завершающий, последний текст. Апостол Павел говорит Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам, ищите, и найдете». Пусть Господь благословит нас, чтобы начавший в нас доброе дело мог совершать его каждый день до дня пришествия Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя за Твою благость, милость и любовь. Благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим за план спасения, за Иисуса Христа, Спасителя нашего, и за Его Голгофскую жертву. Благодарим, Господи, за прощение и спасение. Благодарим Тебя за действие Святого Духа, который жертву Иисуса Христа делает для нас действительной, который помогает нам в нашей жизни, взирая преображаться в тот же образ. Благодарим, Господи, за то, что Ты хочешь сделать наши семьи крепкими, нашу церковь единой, дружной. Ты хочешь, Господи, чтобы мы могли Твой образ и Твое подобие в себе нести, чтобы мы могли отразить его и помочь окружающим людям познакомиться с Тобою. Помоги, Господи, нам не замыкаться в себе, но общаться с людьми, удовлетворять их нужды, служить людям, завоевывать доверие и приглашать их следовать за Тобою. Пусть, Господи, Дух Твой Святой управляет и руководит нашей жизнью и приготовит нас к встрече с Тобою. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.